С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 24 декабря, четверг. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Некоторые темы ближайшего часа. Дмитрий Медведев подводит итоги года в прямом эфире федеральных телеканалов. Президент Чечни Рамзан Кадыров призвал Россию к войне с Грузией и Украиной. 30-летие начала Советской войны в Афганистане. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Несколько минут назад началась, наверное, главная телепередача сегодняшнего дня в России, которая вообще-то претендует на место главной в году, судя по названию, «Итоги года» с президентом Дмитрием Медведевым. Собеседники президента, руководители телеканалов «Первый», «Россия» и НТВ. Сейчас в прямом эфире мы дадим фрагмент выступления Дмитрия Медведева.
Но нельзя все время проедать природные богатства, хотя у нас их много. Во-первых, нужно научиться их правильно использовать. Мы продаем много нефти и газа. Само по себе это неплохо. Но гораздо лучше, если мы будем продавать уже переработанный газ и переработанную нефть, то есть так называемую продукцию более высокого передела, заниматься газохимией, нефтехимией.
Ну что ж, судя по тому фрагменту, который мы имели у нас в эфире, а я надеюсь, некоторые из наших слушателей имеют возможность еще краем глаза наблюдать, собственно, в телевизоре то, что происходит. Так вот, судя по этому фрагменту, сейчас Дмитрий Медведев говорит о том, как надлежит использовать природные ресурсы. Напомним, что новшество этого года состоит в том, что президент беседует не с руководителями информационных служб телеканалов, а с самими начальниками этих телеканалов «Первого», «России» и НТВ Константином Эрнстом, Олегом Добродеевым и Владимиром Кулистиковым. И вот эту передачу мы сегодня по ходу прямого эфира будем обсуждать с политическим аналитиком, президентом информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимиром Прибыловским. Он сейчас прямо с нами на связи в прямом эфире. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, 7 минут, если точно начали передачу, длится уже интервью, почти 8 точнее, да? На что вы обратили внимание в эти минуты, то есть как начал президент?
Я обратил внимание на то, что в его выступлении на этот раз почти нет никакой пропаганды. То есть вот все, что он сказал, это с осторожно расставленными акцентами, с некоторым приукрашиванием. Ну, в общем, он пока что не сказал ни одного прямого слова прямой лжи.
Ну, то есть пока это напоминает расширенное новогоднее обращение?
Нет, ну, новогодние обычно такие более праздничные, оптимистичные, а тут он говорит о реальных проблемах, все-таки он их обозначает, и достаточно точно экономические проблемы. Ну и вот вы верно обратили внимание, что он как бы дает инструкции телевизионным начальникам, как вообще трактовать политику государства.
Информационные приоритеты для государственных телеканалов расставляет.
Вот. Мне так показалось тоже.
Владимир, еще один вопрос, который, наверное, занимает не только меня. Когда недавно вся страна, ну, по крайней мере, те, кто хотели, могли наблюдать за посланием президента Федеральному собранию. Здесь адресат вроде как даже прям в названии мероприятия назван. Бывает общение с народом, как у премьера, да и у президента тоже. А вот когда интервью берут руководители телеканалов, все-таки кто адресат, кто подразумевается адресатом этого послания тоже?
Ну, само название говорит о том, что это все-таки такое просветительски-пропагандистское мероприятие, обращенное к народу, не только инструкция начальникам.
Да, понятно, Владимир, ну, просим вас очень следить и дальше за тем, что говорит в эфире президент. Мы сделаем еще, может быть, одно или два прямых включения в ходе нашей программы «Свобода в полдень». Так что до встречи в эфире.
Хорошо.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Формат президентского общения с прессой в этом году претерпел изменения, о чем я уже сказала. С президентом беседуют не начальники информационных служб, а руководители Первого канала в ГТРК и НТВ. Чего стоит ожидать от такого обновленного подведения итогов с президентом? Мнением экспертов поинтересовалась наш корреспондент Елена Поляковская.
До сих пор интервью с главой государства не проходили в подобном формате. В телецентре Останкино Дмитрий Медведев встретится с Константином Эрнстом, Олегом Добродеевым и Владимиром Колесниковым. Впрочем, это новшество, скорее всего, останется единственным, считают аналитики. Каких-то содержательных прорывов ждать от телевыступления Дмитрия Медведева не стоит, полагает политолог Станислав Белковский.
Действие, в котором собеседником Медведева будут не просто журналисты, не просто интервьюеры, а руководители крупнейших федеральных телеканалов, просто должно еще раз подчеркнуть, кто у нас царь. Не случайно, так сказать, руководители телеканалов должны символизировать полную покорность и лояльность царю. Но каких-либо содержательных прорывов, на мой взгляд, от этой беседы ожидать не приходится.
В интервью российского президента сведущие граждане могут уловить определенные сигналы, сказал в интервью «Радио Свобода» политолог Алексей Макаркин.
Я думаю, что все идет достаточно эволюционно. Да, вообще Медведев эволюционист. Это очень осторожный политик, который ориентирован на постепенные решения. Он не ориентирован на какие-то революционные ходы. Там могут быть какие-то дополнительные сигналы обществу, но я не думаю, что он скажет что-то принципиально меняющую ситуацию, принципиально меняющую расстановку сил, принципиально меняющую ситуацию в информационном пространстве. О чем можно сейчас говорить? О результатах, достигнутых в 2009 году, возможно, о тех планах во внешней политике, которые есть, вот, связанных с тем, что вроде уже на завершающую стадию выходит вопрос по договору об СНВ с американцами. Возможно, будет поднята тема, связанная с изменениями в избирательном законодательстве. Я не думаю, что там будет что-то экстраординарное.
Общение в прямом эфире с гражданами посредством телевидения невольно заставляет аналитиков сравнивать количество и качество телевизионного присутствия президента и премьера. Станислав Белковский считает, что сравнение эффективности появления в телеэфире президента и премьера – занятие бессмысленное.
Как качество и количество присутствия политика в телеэфире имеет существенное значение для демократического общества. Там, где политики с помощью средств массовой информации наращивают себе рейтинг, обеспечивают поддержку и доверие избирателей. В российской политической системе, где выбор является заведомой фикцией, а политическое руководство де-факто не избирается, а назначается, уровень присутствия в телевизоре не имеет столь существенного значения.
По мнению Алексея Макаркина, выступления Путина и Медведева рассчитаны на разные категории граждан.
Премьер больше апеллирует к наемным работникам, он апеллирует к пенсионерам и в большей степени говорит на их языке, подчеркивает их проблемы. Что касается президента, здесь немножко сложнее, потому что, с одной стороны, у него, безусловно, есть апелляция к этим же группам, но он особое внимание уделяет инновационной сфере, наиболее активной части общества, которая хотела бы, чтобы экономика была в большей степени инновационной.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что сегодня в программе «Свобода в полдень» мы в прямом эфире обсуждаем интервью президента ведущим государственным телеканалом с президентом информационно-исследовательского центра «Панорама», политическим аналитиком Владимиром Прибыловским. И в нашей программе еще будут прямые включения. А сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Напомню кратко новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев дает интервью в прямом эфире руководителям трех федеральных телеканалов об итогах уходящего года. В Свердловской области опознаны все 9 погибших при взрыве на шахте «Естюнинская», заявил Алексей Огуреев, вице-президент холдинга «Евразгрупп», в который входила шахта. Министры иностранных дел России и Абхазии Сергей Лавров и Сергей Шамба проводят сегодня переговоры в Москве. В подмосковном селе Сатино-Русское сегодня проходят похороны священника Александра Филиппова, убитого во вторник. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Иерусалим. Город заката. Беседа с поэтом Михаилом Королем». Чешский писатель на сталинской стройке. Иржи Вайли, его роман «Деревянная ложка». Игрушки и гробы Баухауса, Борис Парамонов о выставке в Нью-Йорке. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и опять обращаемся к теме, которая, наверное, сегодня, по крайней мере, на данный час является главной. Президент России Дмитрий Медведев дает интервью в прямом эфире трем федеральным телеканалам. Задавать ему вопросы могут сами руководители Первого ВГТРК и НТВ. А мой коллега Карен Агамиров спросил известных людей, политиков, общественных деятелей, артистов, рассказать, какие у них вопросы есть Дмитрию Медведеву по итогам уходящего года.
Народная артистка Российской Федерации Лия Ахеджакова спросила бы президента Дмитрия Медведева.
Что он собирается делать с тем, что наша правоохранительная система имеет личину Лахтина, прокурора Лахтина? Это то, что происходит в Хамовническом суде. Я имею в виду не только Ходорковского, но и Лебедева. На меня это произвело оглушающее впечатление. Ко мне в руки попала чудесная книга, которую в тюрьме написал Сутягин, такой талантливый ученый. Вы же знаете. Это интересно тоже, как-то кто-то этим будет заниматься, или мы все так и будем это терпеть. И потом еще у меня пугает эпидемия внезапно вспыхнувшего сталинизма.
Задавая, возможно, эти вопросы президенту, вы понадеялись бы услышать от него честный, правдивый ответ?
Ну, если бы один на один. А вот если этот ответ на весь свет, то думаю, что он будет очень деликатен в ответах, потому что он на это ответить не может.
У депутата Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия», Валерия Зубова.
У меня вопрос простой. Я согласен с абсолютным большинством заявлений президента, жду действий.
Каких заявлений? У него много разных.
Ничего я не конкретизирую. У нас во всех областях абсолютно одного уровня проблемы. Нам надо что-то менять. Не что-то, а вполне определенно ясно, что менять.
Столь же загадочен депутат Государственной Думы от «Единой России» Павел Медведев.
Если у меня есть какая-то проблема, с которой я хочу обратиться к президенту, ну, я же не формулирую ее, ну, так, наивно. Вот я сейчас покричу. Начинает пытаться выяснить позицию администрации президента.
Вопрос президенту России Дмитрию Медведеву от народного артиста СССР Зураба Саткилавы.
Его отношение к Грузии. Я знаю, что он Грузию любит. Ну, тут полюбит чуть-чуть еще больше. И пусть сделает так, чтобы народ не мучился. Особенно народ грузины, которые живут в России. Чтобы к ним не обращались, так как только что-то кто-то поссорится, они сажают их в самолеты, где животных возят, и так отсылают в Грузию. Чтобы такого не было, и чтобы статус грузин был определен в России, и чтобы исправить как-нибудь отношения. Я понимаю, что не любит он грузинского президента, но грузинский президент – это не народ Грузии.
Руководитель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева спросила бы президента.
Какие он видит пути борьбы с правовым нигилизмом, с беззаконием, которые творятся в России? Пострадавшие в результате теракта в Беслане считаем, что самым важным и самым главным шагом явилось бы объективное расследование бесланского теракта, наказание всех виновных. Хотелось бы, чтобы эти совещания и наглядные показательные наказания и разбирательства проходили бы здесь, в Беслане. Еще бы хотелось, чтобы и президенты, и вновь назначаемые министры, губернаторы присягу бы давали у стен разрушенной школы.
О чем бы вы спросили президента? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Ну, у президента есть еще около часа для того, чтобы ответить, если это входит в его планы, на те вопросы, которые прозвучали от известных людей в России. Формат этого интервью не подразумевает общение с народом, но, тем не менее, наши корреспонденты в нескольких городах России обращались к жителям и гостям этих городов с вопросом, о чем бы вы спросили Дмитрия Медведева в сегодняшнем предновогоднем интервью. И в Волгограде с народом общалась Оксана Загребнева.
В нашем государстве действует несколько нацпроектов. До здоровья, мне кажется, руки еще не дошли. В регионах дело обстоит не самым лучшим образом. То есть медицинская помощь людям оказывается в очень плохом качестве. Не хватает врачей, не хватает медикаментов в больницах, особенно в конце года. Поэтому мне бы хотелось и призвать, и спросить Дмитрия Медведева, что с этим будет у нас дальше в будущем, в следующем году.
До каких пор потребители будут заставлять покупать совершенно никчемные отечественные автомобили, я имею в виду марку «АвтоВАЗ», до каких пор правительство будет ее поддерживать всякими субсидиями, вкладывать туда миллиарды рублей налогоплательщиков, то есть моих денег, на те машины, на которых я терпеть не могу передвигаться. Это первый вопрос. И второй вопрос. Какие новые слова за президентом, как попугаи, будут повторять средства массовой информации, кроме слов «инновации», «модернизация», «нанотехнологии»?
Я бы ничего не хотела у него спрашивать, потому что мне кажется, что будь то чиновник, будь то президент, они никогда не отвечают искренне и правдиво на какие-то вопросы, всегда уходят от ответа. Поэтому спрашивать у меня нет желания. А что касается просьб, то я бы, может быть, у Дмитрия Медведева попросила, например, улучшение жилищных условий, то бишь квартиру. Авось дадут.
Я бы спросил, уважаемый Дмитрий Анатольевич, для кого сегодня доступно жилье по федеральной программе «Доступное жилье»? Дело в том, что ипотека ставит нас в такие условия, что мне же с моей зарплатой в 10 тысяч этот кредит либо не дадут, либо я не смогу его выплатить не то, что за 20 или за 40. Всей моей жизни не хватит и останется еще платить моим внукам.
Из чего складывается размер пенсии? Понятно, что тут учитывается трудовой стаж, заработная плата в годы работы и так далее. Сейчас очень много говорят о валоризации пенсии, но меня интересует следующее. Что для вас означает сумма в 3-5 тысяч рублей? Сопоставима ли эта сумма с размером заработной платы депутатов нашей Госдумы?
Почему сначала страну доведут до маразма, ввергнут в алкогольное опьянение и наркотическую зависимость, а потом не знают, что с этим делать и как с этим бороться? Почему милиционеры крышуют точки продажи левого алкоголя, наркопритоны, и никто с этим не борется?
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, о чем бы вы спросили Дмитрия Медведева в сегодняшнем предновогоднем интервью. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Глава организации предпринимателей «Деловая Россия» Борис Титов написал заявление об уходе с поста сопредседателя партии «Правое дело». Свое решение он объяснил в интервью газете «Коммерсант». С подробностями наш обозреватель Валерия Шабаева.
Причиной своего ухода Борис Титов назвал конфликт с другим сопредседателем партии Леонидом Гозманом из-за разного понимания того, как должна работать партия. По словам Бориса Титова, уходить совсем из партии он пока не намерен, но не хочет отвечать за правое дело в качестве руководителя. По его мнению, правому делу важно стать партией, которой бы поверил бизнес. Союз правых сил и Яблоко не состоялся, потому что им не поверил средний бизнес. Не получается это и с правым делом. Другой сопредседатель партии Леонид Гозман, которому Борис Титов предложил последовать его примеру и также сложить полномочия сопредседателя, делать этого не собирается. В интервью нашей радиостанции он прокомментировал уход Бориса Титова с поста сопредседателя партии.
Пикантная ситуация состоит в том, что с лета этого года Борис Ильич не принимал участия ни в каких мероприятиях партии, вообще ни в каких, в том числе совещаниях сопредседателей, в которых он обязан принимать участие, был. И не общался ни со мной, ни с Георгием Бофтом, ни с председателем исполкома, в общем, ни с кем из руководства партии. О всех его действиях и намерениях мы узнавали только из средств массовой информации. Так же, как и сегодняшнее сообщение, мы получили из СМИ, но у нас на вчерашний вечер, по крайней мере, не было никакой бумаги, подтверждающей это, и ни у кого из нас не было с ним личного контакта. Поэтому я не удивлюсь, если он опять изменит свою позицию и завтра заявит, что, наоборот, он остается здесь навсегда. Ну, хотя я очень надеюсь, что этот фарс наконец закончится.
Как вы видите перспективы партии в случае ухода Бориса Титова?
Я вижу ее более оптимистично, чем до его ухода. Не потому, что Титов плохой, а потому что его борьба за единоличное лидерство в партии, борьба, которую он начал буквально с первого дня, эта борьба нанесла партии гигантский ущерб.
У микрофона «Радио Свобода» был сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман. В свою очередь, господин Титов подчеркнул, что не жаждал быть лидером ради власти, но хотел построить правильную структуру партии. «Коммерсант» напоминает, что еще после регистрации «Правого дела» между Борисом Титовым и бывшим лидером Союза правых сил Леонидом Гозманом, который является советником главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, возник спор о том, чем заняться партией. Господин Гозман предлагал сосредоточиться на политической составляющей, а господин Титов на экономической. На вопрос, намерен ли он создавать новую партию, Борис Титов ответил, что необходимо объединение демократов, форма не имеет значения, регистрация партии — это только оболочка, которая позволяет участвовать в выборах. Сегодня надо создавать внутреннее содержание, неважно под каким брендом, Яблоко, Правого дела или новой партии, демократы пойдут на думские выборы. Сам же Борис Титов участвовать в них не будет. Я все-таки человек из бизнеса, меня больше волнует вопрос, как у меня виноград созревает. Борис Титов является владельцем шампанского дома «Абрау Дюрсо», напоминает «Коммерсант». Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается «Свобода в полдень», и мы продолжаем слушать и обсуждать сегодняшнее интервью президента Дмитрия Медведева федеральным телеканалом. Снова небольшое включение, чтобы, так сказать, отметить точку, на которой мы вступаем к обсуждению сейчас.
И ее бремя. И она должна этим преимуществом правильным образом распоряжаться. Она несет ответственность за все, в том числе и за те результаты, которые демонстрируют на выборах. Поэтому, конечно, я продолжу эти политические контакты и с нашими политическими партиями, и в том числе с нашей ведущей политической партией, которая сегодня обладает возможностью формировать, по сути, органы власти в субъектах федерации.
Дмитрий Медведев говорит о своем отношении с политическими партиями, насколько мы можем судить, и вот это уже несколько интереснее, так я полагаю. Я прошу прокомментировать то, что говорит по этому поводу президент, и, может быть, то, что сказал раньше президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимира Прибыловского, сегодня он наш собеседник в программе. Владимир, правильно я поняла то, на чем сейчас останавливается президент?
Да, он говорил, вот этот фрагмент посвящен политики, и он говорил довольно интересно. Конечно, он все свои прогрессивные слова сопровождал оговорками, но, тем не менее, по сравнению с его предыдущей позицией, ранее высказываемой, наблюдается прогресс. Он об оппозиции говорит уважительно или почти уважительно, в том числе о внесистемной оппозиции, внепарламентской. Он признал выборы октябрьские не стерильными, хотя опять-таки сделал оговорку, что не так много, но при этом дал цифры более 400 исков по стране и там почти 30 исков по Москве. Он при этом не сказал, что сколько исков было отвергнуто достаточно искусственным образом. Но уже вот это признание несправедливости выборов фактически прозвучало. И прозвучало, в общем-то, и ну, если не критика, то намек на критику «Единой России» и чиновничьего корпуса, который эти выборы устраивал, и который, в общем, по-другому относится к оппозиции, чем президент Медведев, ну, по крайней мере, сегодня.
Владимир, да, многие аналитики говорят, что при желании вот в таких даже мягких формулировках Дмитрия Медведева можно услышать вполне определенные сигналы, если не команды к действию. Вы сторонник этой точки зрения? Если да, то какие сигналы услышали вот в такой хоть и мягкой критике все-таки системы?
Дело в том, что пока все-таки Медведев только говорит хорошо, хотя вот надо признать, все лучше и лучше. А делается-то, в общем, пока что ничего не делается. Из того, что было в его известной статье «Россия вперед», из предыдущего его крупного выступления, это все осталось, в общем-то, сотрясением воздуха. И поэтому не знаем мы, что дальше будет. Пока да. У него власти, у него есть власть говорить хорошие слова. Он этой властью пользуется. У него, видимо, нет власти что-то значительное делать, поэтому он не делает. А может быть, потому что не хочет, мы же не знаем, чужая душа потемнит.
Да, Владимир, слушаем дальше, если у вас есть желание и время. Я надеюсь, мы еще сможем поговорить с вами в нашей программе, по крайней мере, один раз. Напомню, в эфире «Свободы в полдень» политический аналитик Владимир Прибыловский. Сейчас в Москве 12:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев дает интервью в прямом эфире руководителям трех федеральных телеканалов об итогах уходящего года. В Свердловской области опознаны все 9 погибших при взрыве на шахте «Естюнинская», заявил Алексей Агуреев, вице-президент холдинга «Евразгрупп», в который входила шахта. В подмосковном селе Сатино-Русское сегодня проходят похороны священника Александра Филиппова, убитого во вторник. Министр иностранных дел России и Абхазии Сергей Лавров и Сергей Шамба проводят сегодня переговоры в Москве. Планируется подписать соглашение об условиях размещения дипломатических представительств. Суд в Китае вынес еще 5 смертных приговоров участникам межэтнических столкновений в Синьцзян-Уйгурском районе. По делу о кровавых беспорядках, произошедших в июле в городе Урумчи, приговорены к смертной казни уже 22 обвиняемых. На северо-западе Пакистана в городе Пешавар произошел взрыв. По предварительным данным, в результате нападения смертника на оживленной городской магистрали 4 человека погибли и 10 ранены. США считает, что Иран ведет себя как полицейское государство. Заявление Госдепартамента последовало за сообщениями о новых столкновениях иранских оппозиционеров с полицией. Новым спикером парламента Киргизии единогласно избран 54-летний профессор Зайнидин Курманов. Его кандидатура была предложена пропрезидентской партией «Ак-Жол». В Йемене в результате авиаудара убиты 30 боевиков «Аль-Каиды», заявляют представители служб безопасности.
Сегодня в 14 часов 7 минут, прошу прощения, в 19 часов 7 минут на радио «Свобода». Время гостей, и Виктор Рязунков продолжает свой цикл бесед «Россия между прошлым и будущим». На этот раз, то есть сегодня, о будущем России будут беседовать директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак и писатель-фантаст Андрей Лазарчук. Напомню, время гостей сегодня в 19 часов 7 минут. А сейчас в Москве 12:32, у микрофона Евгения Назарец, и вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас мы обратимся к теме, которая, безусловно, сегодня станет одной из самых обсуждаемых в средствах массовой информации, возможно, и в политических кругах. Дело в том, что президент России Рамзан Кадыров в интервью изданию «The Telegraph» заявил, что Грузия и Украина являются болезнью России, которую нужно искоренить, переходить в наступление. Прямая цитата из Кадырова: «Грузия, Южная Осетия, Украина – все это будет продолжаться и продолжаться. Это частная болезнь России. Почему мы должны всегда страдать, если мы можем ликвидировать эту проблему? Мы великая страна, у нас есть все, армия, технологии, нам необходимо переходить в наступление». Вот так сказал президент Чечни изданию «The Telegraph», и его цитирует газета «РУ», откуда я и взяла эту цитату. Ну, на самом деле, наверняка, я повторюсь, сегодня это заявление Кадырова вызовет шум во внутриполитических кругах в России, а может и нет. Ну, так или иначе, за прогнозами обратимся к главному редактору журнала «Россия в глобальной политике» Федору Лукьянову. Сейчас он с нами на связи в прямом эфире. Федор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы ожидаете, произведет ли фурор это заявление, или все-таки его пропустят мимо ушей, или как-то по-другому воспримут?
Нет, ну шум это, конечно, произведет, потому что так работает современная информационная среда во всем мире. Как только что-то такое неординарное звучит, это начинают всяческим образом продвигать и обсуждать. Хотя на самом деле я не вижу ровно никакого повода, как на это реагировать. Ну, кто такой Рамзан Кадыров, известно. Что такое российская вертикаль власти, которой региональные лидеры некоторые почему-то считают возможным высказываться по темам, которые абсолютно не имеют отношения к их компетенции, тоже, в общем, не новость. Но вот мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков яркий пример этого. Он много чего говорил всегда, особенно в отношении Украины. Как правило, за этим ничего не следовало. Кадыров еще более крайний случай, то есть понятно, что его влияние на российскую внешнюю политику равно нулю. Почему ему позволяют это говорить? Я думаю, что просто, ну, он имеет особый статус, он такой человек вольный. Я надеюсь, что кто-нибудь из Москвы, по крайней мере, в частном разговоре укажет ему на то, что это не его дело. Но в любом случае из этого ровным счетом ничего не вытекает.
Да, но можно ли ожидать какой-либо острой реакции со стороны Грузии и Украины?
Ну, со стороны Грузии, конечно, Грузия остро реагирует на все, что только можно. У них тоже там темперамент соответствующий. А кроме того, собственно, задача Грузии все время поддерживать вот это вот информационное поле российской угрозы. Украина, я думаю, что какой-то серьезной реакции не будет, хотя, конечно, это везде напишут и обсудят на уровне, ну, что называется, ньюсмейкеров.
Спасибо, Федор. Будем ждать развития событий, если таковое последует. Напомню, в эфире программы «Свобода в полдень» был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Он комментировал последнее заявление Кадырова, который, по сути, призвал Россию к войне с Украиной и Грузией. Сделан это в своем интервью изданию «The Telegraph». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 30 лет со дня ввода российских войск в Афганистан. 30-летие советского вторжения в эту страну, положившее начало десятилетней войне, было замечено и многими американскими средствами массовой информации. 30 лет назад авантюрная, по мнению Запада, акция Советов положила конец разрядке и во многом предопределила решительный внешнеполитический курс тогдашнего президента США Рейгана. Тему продолжает мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Сегодня Афганистан представляет собой одну из серьезнейших внешнеполитических проблем для Соединенных Штатов. Поэтому американские политологи сейчас говорят об уроках советской кампании в Афганистане, а участники вспоминают ее. Слово Яну Рунову.
Американский историк и политолог Ричард Пайпс в начале 80-х годов был членом Совета по национальной безопасности в администрации президента Рейгана и был одним из авторов американской стратегии противостояния Советскому Союзу и сопротивления советскому вторжению в Афганистан. Профессор Пайпс, как по прошествии 30 лет видится то историческое событие? Изменилась ли его оценка? Ни в чем не изменилось. Решение ввести войска в Афганистан было очень большой ошибкой. Исторически это несовместимое государство, то есть его населяют несовместимые друг с другом народности, сконцентрированные в разных автономных районах. Афганцев никак нельзя назвать единым народом. Там тяжело пришлось и англичанам, и Советскому Союзу, который не учел опыта англичан. К счастью, при Горбачеве поняли, что была совершена ошибка, и войска были выведены. Соединенные Штаты учли опыт Советского Союза или нет? Есть огромная разница между тем, что сделал Советский Союз и что делаем мы. Кремль захотел установить в Афганистане свои правила. В Москве решали, кто будет управлять Афганистаном. Уничтожили одного руководителя страны и поставили во главе государства другого. Цель советской оккупации была чисто идеологической – изменение системы, превращение страны в коммунистическую. Америка же пытается сохранить независимость государства, не допустить проникновения в него Аль-Каиды и других террористических организаций, пытающихся взять Афганистан под свой контроль. Я думаю, что у Америки есть шанс на успех именно потому, что мы не навязываем афганцам тех, кто должен ими руководить. Если мы попытаемся навязать им правительство, мы, конечно, проиграем. Как, по-вашему, вторжение, которое произошло 30 лет назад, отразилось на судьбе самой России? Это имело очень глубокие последствия. Из истории России мы знаем, что народ этой страны легко прощал своим руководителям что угодно, и массовые казни, и нищету, и лагеря, и другие ужасы, повторяю, что угодно, кроме проигранной войны. После каждой проигранной войны, крымской, японской и так далее, народ поднимался против своего правительства. Это, конечно, не единственная причина восстаний, но одна из причин – и очень важных. Поражение всегда обходилось правительству России очень дорого. Так считает Ричард Пайпс, американский историк и политолог.
С ним беседовал Ян Рунов. Среди американцев есть и те, кто в рядах советской армии участвовал в афганской войне. Владимир Морозов взял интервью у бывшего советского военнослужащего, одного из тех, кто благодаря помощи американских правозащитных организаций был освобожден из афганского плена.
Об афганской войне вспоминает Николай Мовчан, 1963 года рождения, призванный в армию из города Житомир. В 1982 году направленный в Афганистан и через год сдавшийся там в плен. Николай, как вы на это решились? Почему?
Да по-разному. Во-первых, война мне не очень нравилась. Во-вторых, отношения в армии. Мы пришли помогать народу, но этот народ против нас. И говорят, там наемники. Ну хорошо, наемники пусть будут, они там воюют. Но если они между народом, значит, они не имеют поддержку народу. И значит, мы не имеем. Это было ясно.
А как вы сдались в плен?
Я пошел в деревню, в афганцам. Ну, просто там один афганец какой-то меня увидел, позвал. Потом он что-то там спрашивал, я не знаю. А потом мне сразу дает свою одежду. Террористы, которых мы все знаем, что вот мусульмане-террористы, это только маленькая часть их. Знаете, большинство мусульман уж нормальные люди, даже лучше. Но как они мне объясняли, у них это джихад, они считали, да, они воюют. Джихад, если человек против тебя не воюет, даже если он воевал 5 минут назад, но он бросил оружие, его нельзя убить. У нас было 4 человека, было 5 человек охраны с нами. Это была их как база вроде бы. Дальше не выпускали. Но мы довольно свободно ходили, не то, что мы были закрыты. Как командир говорил мне, мы понимаем, что выиграть войну против Советского Союза Союза нам это невозможно. Одна из возможностей, что мы можем делать, это поставить общественное мнение, как международное, так и в Советском Союзе, за нас.
Перебираться в Америку российским пленным помог Международный комитет спасения и находящаяся в Нью-Йорке общественная организация «Дом свободы». Сейчас Николай Мовчан живет в штате Нью-Джерси. Про то, что происходит в Афганистане сегодня, говорить не хочет.
Советским ветераном афганской войны, оказавшимся в Соединенных Штатах, беседовал Владимир Морозов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В интернете проходит сбор подписей в защиту узбекского фотографа Умиды Ахмедовой, которую власти страны пытаются привлечь к уголовной ответственности за клевету и оскорбление узбекского народа. Свои подписи уже поставили около 500 фотографов, художников, искусствоведов, журналистов из многих стран. В чем именно обвиняют Умиду Ахмедову и почему эти обвинения вызвали такое возмущение общественности, в интервью «Радио Свобода» рассказала ее подруга, журналист российской «Новой газеты» Виктория Ивлева.
Умида Ахмедова, я думаю, что самый известный из ныне живущих узбекских фотографов. И Умида Ахмедова первая в Узбекистане женщина-кинооператор, она закончила в ГИК. Умида очень много снимает свою страну. Я думаю, что она объехала весь Узбекистан, в самые отдаленные кишлаки она забиралась, и снимает она жизнь своего народа. Ну, как она сама говорит, я люблю снимать этнографию.
В этих снимках нет никакой политики?
В этих снимках есть обычная ежедневная жизнь ее страны. Если ее страна бедна, то, соответственно, она показывает, что страна бедна. Если ее страна чем-то богата, а чем-то ее страна, естественно, богата, то Умида это показывает. Это обычная документальная фотография журналистская, просто хорошо сделанная. И не приглаженная, и не в угоду властям. А Умида снимает жизнь так, как эта жизнь идет. Поэтому увидеть в этом какую-то клевету, вот Умида обвиняют сейчас по двум статьям узбекского законодательства, клевета и оскорбление узбекского народа. Но это точно так же, как обвинить зеркало.
Какие-то конкретные фотографии или альбомы фотографий вызвали претензии со стороны
властей? Два года назад, по гранту, полученному от швейцарского посольства, Умида сделала альбом «Женщины и мужчины от рассвета до заката». И плюс к этому альбому еще Умида и ее муж Олег Карпов, он кинодокументалист, они сделали фильм, который назывался «Бремя девственности». Наверное, фильм, может быть, даже вызвал большее возмущение у власть придержащих в Узбекистане, чем сам альбом, потому что в фильме говорится о проблеме, об обычае, о котором стараются не говорить, о том, что происходит на утро после первой брачной ночи, о замечательном обычае вывешивать окровавленные простыни. И Умида об этом рассказывает. А потом мне так кажется, что поскольку это был грант иностранного посольства, то я думаю, что просто хотят устроить показательную порку и намекнуть людям, что общаться с иностранными посольствами лучше не надо, потому что может закончиться все печально. Пока что Умиду перевели из разряда свидетелей в разряд подозреваемых, но сам факт, что человека, художника, фотографа таскают в милицию и о чем-то допрашивают всего-навсего за то, что он нажимал на кнопку затвора на своей камере и показывал то, что он увидел через камеру остальному миру, у меня уже вызывает некое недоумение.
Будете ли вы как-то здесь, в Москве, и ее друзья пытаться помочь Умиде в этой ситуации?
Во-первых, идет сбор подписей на сайте Fergana.ru, и любой, кто хочет поддержать Умиду, может зайти туда и посмотреть, и понять, как это сделать. Это главное. Дальше мы разослали кучу писем во все властные структуры Узбекистана. Понятно, что все эти письма останутся без ответа, но это на данный момент все, что мы можем сделать. Я думаю, что знают уже об этом, ну, если не весь мир, как весь мир, то фотографические, журналистские круги в самых разных странах. Потому что вот на Fergana.ru, я смотрю, приходят отзывы из самых разных стран мира, люди подписываются. Все это ужасно напоминает страну под названием Советский Союз 30 лет тому назад. Мы должны были гордиться Ростроповичем, а мы его в гриву гоним из страны. Мы должны были гордиться Аксеновым, а мы его лишаем гражданства и так далее, и так далее. Вот мне кажется, это то же самое, что делают сейчас узбеки.
В эфире «Радио Свобода» была журналист «Новой газеты» Виктория Ивлева, подруга узбекского фотографа Умиды Ахмедовой, которую власти этой страны обвиняют в клевете, основывая обвинения всего лишь на документальных фотосъемках. С Викторией Ивлевой беседовал мой коллега Марк Крутов. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». И я кратко напомню вам новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев дает интервью в прямом эфире руководителям трех федеральных телеканалов об итогах уходящего года. В Свердловской области опознаны все 9 погибших при взрыве на шахте «Естюнинская», заявил Алексей Агуреев, вице-президент холдинга «Евразгрупп», в который входила шахта. Министры иностранных дел России и Абхазии Сергей Лавров и Сергей Шамба проводят сегодня переговоры в Москве. В американском штате Виргиния освобождены 4 заложников, захваченных вооруженным мужчиной. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Президент РЖД Владимир Якунин дружески обиделся на Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Пар, ушедший в офшор. Аналитик Андрей Сотник о торговле квотами в рамках Киотского протокола.
Право автора.
Политолог Андрей Пиантковский. Памятник Кутаиси как личное дело Грузии.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ее продолжают новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 1 по 21 декабря составила 0,4%, а в целом с начала года 8,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в такие же периоды 2008 года потребительские цены в стране выросли на 0,5% и 13,1% соответственно. Согласно последнему рабочему прогнозу Министерства экономического развития, инфляция в декабре ожидается на уровне 0,5%, а по итогам года в пределах от 8,8% до 9%. Государство, возможно, будет ограничивать внешние займы государственных компаний и корпораций, заявил министр финансов Алексей Кудрин, отметив, что механизм мониторинга таких заимствований уже подготовлен и, вероятно, будет введен в действие в начале следующего года. По словам Алексея Кудрина, внешние заимствования компаний с государственным участием вызывают обеспокоенность, поскольку такие компании иногда не очень четко понимают перспективы валютных рисков и эффективность вложения заемных средств. Прирост запасов нефти в России в 2009 году составит примерно 500 миллионов тонн, а газа – 650 миллиардов кубометров, повторив показатели предыдущего года. При этом, как сообщил министр природных ресурсов Юрий Трутнев, объем финансирования геолого-разведочных работ снизится на 10%. Объем пассажирских перевозок авиакомпаниями России сократился за 11 месяцев на 10,3% к уровню января-ноября 2008 года, сообщил министр транспорта Игорь Левитин. Объем грузовых авиаперевозок, по его словам, снизился на 6,7%. Осенью представители Федерального агентства воздушного транспорта заявляли, что сокращение объема местных и региональных перевозок в России по итогам года может составить 20%. Американская корпорация Ford Motor и китайская Geely, одна из крупнейших Китая частных автомобильных компаний, достигли предварительного соглашения об условиях сделки по продаже шведской компании Volvo Car, производителя легковых автомобилей премиум-класса. Компании подтвердили, что окончательное соглашение они планируют подписать в первом квартале 2010 года с тем, чтобы уже во втором завершить сделку. Ее объем стороны не раскрывают, но по экспертным оценкам он может составить примерно 2 миллиарда долларов. Для сравнения, Ford Motor купила Volvo Car в 1999 году почти за 6,5 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 30 рублей 50 копеек, на 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 48 копеек. По сравнению со средой он подешевел на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». В Москве в возрасте 86 лет скончался известный русский советский писатель, один из авторов послевоенной так называемой лейтенантской прозы Григорий Бакланов. Бакланов ушел на фронт 18-летним добровольцем, служил артиллеристом и разведчиком, удостоен государственной премии за военную повесть «Навеки 19-летние». Он автор романов «Июль 41-го», «Друзья», сценариев к фильмам Марлена Хуциева и Киры Муратовой. В конце перестройки был главным редактором журнала «Знамя». О Григории Бакланове вспоминает заместитель главного редактора журнала «Знамя», литературный критик Наталья Иванова, которая работала с Григорием Баклановым с конца 80-х.
У Григория Бакланова было три молодости. Первая его молодость выпала на самое тяжкое время, на войну. Он был артиллеристом, он освобождал Будапешт, был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Эта молодость была трудной и тяжелой. Но эта же молодость дала ему такой творческий импульс, что лейтенантская проза, а вот это понятие никогда, по-моему, не исчезнет из русской литературы 20 века. Лейтенантская проза очень многим обязана именно ему. Вторая молодость Бакланова – это, конечно, оттепель, когда он смог все это написать и даже напечатать, хотя какие-то вещи не брали и в «Новом мире». А третья молодость Бакланова – конец 80-х годов, начало 90-х, когда он пришел в журнал «Знамя». Впервые в жизни, как он потом шутил и смеялся, пошел на службу. И был главным редактором на протяжении нескольких лет, с 86 по 93, не так уж мало. Начал Бакланов свою работу в журнале тем, что опубликовал то, что невозможно было опубликовать до того. Конечно, это «Новые назначения» Александра Бека. А потом «Собачье сердце», Платонов, Ахматова, Твардовский, поэма, которую Твардовский не мог напечатать у себя в журнале, когда он был главным редактором. На самом деле Григорий Яковлевич себя чувствовал человеком, конечно, новомирским, в том старом понимании этого слова. И он постарался в «Знамени» осуществить то, что не удалось осуществить Твардовскому. Он привлек новых, молодых людей, но при этом он чрезвычайно сбалансированно вел журнал. Ну, скажем, для него на равных проходили Василий Аксенов, которого он вернул на страницы журнала, Георгий Владимов, верный Руслан был напечатан в «Знамени». А потом уже после Бакланова был напечатан «Генерал его армия», но заложено это было Баклановым. У него был, конечно, очень сильный общественный темперамент. И я думаю, многие помнят его не только по фильмам «Был месяц май», хуциевский фильм, или по спектаклю Юрия Любимова «На Таганке пристегните ремни», но и по выступлению на 19-й партийной конференции. Он, как член партии, был, конечно, приверженцем демократического крыла. Григорий Яковлевич Бакланов в последние годы существовал слегка отдельно от того, что можно назвать литературным процессом, потому что ему не нравилось то, что происходит и в обществе, и в литературе. Он первым выступил против Первой Чеченской войны. Его письмо было напечатано, письмо фронтовика и настоящего ветерана. Обращение к Ельцину было сразу же напечатано в тогдашних известиях. Так что я вспоминаю Григория Яковлевича и драматическую его судьбу, и счастливую во многом. Люди, которые работают в журнале «Знамя», благодарны ему и по сей день.
О Григории Бакланове в эфире «Радио Свобода» вспоминала критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Накануне впервые в России был показан документальный фильм «Диссиденты», снятый Григорием Илугдиным 20 лет назад. Среди героев фильма Александр Гинзбург, Андрей Синявский, Лариса Богораз, Юлия Ким, сочинивший специально для этого фильма «Зонги». На российской премьере в центре имени Андрея Сахарова побывала Тамара Лиленкова.
Судьба документального фильма Григория Илугдина удивительна. Во-первых, заказал его Центр «Научфильм». Съемки в Париже организовал французский продюсер, который позже и вывез из России оригинал. Если бы не третья копия, которую Григорий Илугдин долгие годы хранил у себя дома, уникальные свидетельства исчезли бы бесследно. Кроме того, сам режиссер называет эту работу политическим мюзиклом, поскольку в фильме есть постановочные фрагменты и звучат зонги Юлии Кима. Я попросила Григория Илугдина рассказать, почему он, режиссер Центра научфильма, взялся за тему диссидентства.
Поскольку история семьи, она всегда накладывает такой отпечаток. Мой папа, достаточно известный врач, он оказался из тех врачей, которые зацепило вот это дело врачей. Я помню этот эпизод совершенно фантастический, когда мы должны были пойти с родителями в цирк, и мы сидели с моим старшим братом под столом и ждали папу. И вот вместо папы вдруг в эту большую гостиную вошел какой-то жуткий запах. И я увидел сапоги. У папы таких сапог не было. Вот это воспоминание детства жуткое. Оно настолько наложило такой колоссальный отпечаток, что когда в 88-м году, двигаясь по коридору, длинному коридору Центра научфильма, ко мне подошел режиссер Женя Потиевский и говорит: «Гриш, слушай, тут возникла идея перестройка, тоже сделать фильм о диссидентах. Знаешь, говорит, никто не хочет. Как ты на это смотришь?» Я тоже был согласен.
Об обстоятельствах дела одного из главных героев фильма «Диссиденты» Андрея Синевского вспоминает председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева, которая также пришла посмотреть фильм Григория Илугдина.
Вообще говоря, была реакция совершенно неожиданная на дело Синявского и Даниэля, потому что в послесталинский период, как мы потом узнали, были и аресты, и суды, и осуждения, но мы об этом не знали. И поэтому для нас это было, и не только нами, но и всеми воспринято как первый политический процесс послесталинский. И реакция была самая разная. Писали так: «Да, написали, напечатали. Ну а что, писатель не имеет права писать, а читатель читать? А я бы хотел прочесть. Почему нельзя у нас в стране это опубликовать?» Люди писали уже такие письма. Причем это было, я бы сказала, революционный шаг. Так вот и демонстрация 5 декабря 1965 года с лозунгом «Уважать Советскую Конституцию». Так настали новые времена. И я позвала день 5 декабря 1965 года днем рождения правозащитного движения.
Фильм «Диссиденты» – это уникальный документ, свидетельствующий о людях и о времени, историческая справка, которую нельзя потерять. Даже если восстановленная копия не будет показана по российскому телевидению, она ляжет теперь на полку кинофотоархива, откуда ее при случае можно будет достать. Рассказ о фильме продолжает режиссер Григорий Илугдин.
Это действительно документ. Вы подумайте, какие имена там: Синявский, Александр Гинзбург, Лариса Багарас, Иосиф Бродский, полковник КГБ Карпович, Оскар Рабин. Это цвет нашей культуры. Меня поразило только одно обстоятельство. Я никак не мог понять тогда, 20 лет тому назад, почему они с такой безумной любовью относились к России.
Россия, матерь чудная, куда, откуда, как?
О российской премьере документального фильма «Диссиденты» Григория Илугдина рассказала Тамара Леренкова. Ну, а мы напомним, что главную тему сегодняшнего дня информационных программ «Радио Свобода» интервью российского президента трем российским федеральным телеканалам продолжит программа «Час прессы», которая начнется в 13 часов 7 минут по московскому времени. Ее проведет Елена Рыковцева. Это будет продолжение цикла мгновенных рецензий на выступления первых лиц государства в прямом эфире. Общение Дмитрия Медведева с телеканалами будут комментировать политолог Дмитрий Фурман и журналист Александр Минкин. Ну, а на этом закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Мы желаем вам хорошего дня, побольше позитивных новостей и слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решение открывает возможности для отстаивания своих интересов в ЮРШ.
Продолжают работу только системы жизнеобеспечения.
Его молодость выпала на самое тяжкое время, на войну.
Огромная толпа собралась в мечети. Произошли столкновения. Я очень хочу снова побеждать. Я чувствую в себе прежние силы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».